«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Виктор Зубарев, пастор Русской Библейской Церкви, один из мудрейших людей нашей страны, один из величайших душепопечителей всего подобного мира, совершенно неожиданно для себя оказался первым гостем нашей новой передачи в рамках Theons of Media, называется «Верю, не верю». Виктор Зубарев, приветствую вас, во-первых, как гостя, во-первых, как первого гостя этой новой передачи. Здравствуйте.
Да, добрый день, дорогие друзья. Я, конечно, здесь сильно бы мог посомневаться в словах Влада, что мудрейший, да из наимудрейших, это точно не про меня, а про кого-нибудь другого.
Но, тем не менее, мы будем считать, что, по крайней мере, в эти 50 минут, в ближайшие прямого эфира, вы будете именно таковым, мудрейшим из мудрейших. Но пока из нас двоих кто-то точно должен быть мудрым. Это вы будете сегодня, поэтому да, я вас так назначаю сегодня.
Она же только назначит, да.
Добровольцев нет, добровольцев будем выбирать. Друзья мои, верю, не верю, новая передача в рамках Theons of Media, которая заменяет собой главную тему «Голос народа». В ней будут рубрики, которые... к которым вы привыкли, и будут и передачи про баптистов. Сегодня у нас, собственно говоря, самый настоящий баптист в прямом эфире. Будут и передачи, основанные на прямых эфирах, пардон, на интервью с улиц. Но все это в рамках передачи «Верю, не верю». Сегодня у нас удивительное, уникальное, во-первых, действительно событие. Это первая передача. Во-вторых, тема, которую мы сегодня обсуждаем, она звучит очень просто. Как научиться верить в Бога, не ходя в церковь? И в рамках вот этого вопроса широкого, большого мы обсудим много мелких. Например, верите ли вы, Виктор Зубарев, что все люди в той или иной степени, они на самом-то деле религиозные, да? Если они не верят в Христа, то и не верят там в Аллаха, не верят в Будду, то в общем и целом они все равно религиозные. Вот вы как душепопечитель, что по этому поводу скажете?
Влад, я прошу прощения, я там застал только последний кончик, потому что у меня куда-то интернет провалился. Еще раз, если прошу прощения, еще раз, будь добр.
Я так страстно это говорил, да, что вряд ли, вряд ли мне получится повторить это с такой же страстью. Да, я говорю о том, о новой передаче, собственно, я описывал, не знаю, в каком моменте у вас провалился интернет, и вот в рамках этой темы сегодня, да, о том, можно ли научиться верить в Бога, не ходя в церковь, я бы хотел вам несколько вопросов задать, ну, в частности, да, верите ли вы, что все люди в той или иной степени религиозны, да, независимо от того, там, признают они Христа, не признают, верят они в Будду, в Аллаха, в Заратустру или в Большого Макаронного Монстра, но на самом деле все люди абсолютно или в большей их части религиозные.
Да, я бы сказал, что здесь вопрос, наверное, в том, что мы, собственно говоря, подразумеваем под словом «религиозный человек». Я бы сказал, что религиозный человек — это тот, у которого есть определенная система координат, что плохо, что хорошо. Тот, у которого есть определенная система поддержки. Ну, не знаю, там у «Макаронного монстра» у них есть свое сообщество, где они там собираются, обсуждают, что-нибудь пишут. Ну, вот. Есть определенные последователи, есть своя система, как, собственно говоря, со злом бороться. Ну, если мы там возьмем там коммунистическую партию, люди, которые провозглашают себя атеистами, но для них Бог — это, собственно говоря, разум собственный, и как победить, да, как прийти к победе коммунизма. Ну, в общем, я бы сказал, что да, абсолютно, соглашусь, что точно любой человек, он в той или иной степени является религиозным.
Вы сказали о том, что неотделимой, да, или там отличительной чертой религиозности, ее составляющей частью является борьба какая-то со злом. Всегда ли религиозный человек должен, не знаю, подчинять себя вот этой идее борьбы с каким-то реальным, мифическим, там, воображаемым злом? Либо религиозность, может быть, иного свойства, вовсе не касающееся там этики, морали и все остальное?
Ну, каждый из нас, он все-таки является моральным существом, и этим мы отличаемся от животных. У животных, у них же нет моральной составляющей, поэтому они спокойно могут нагадить у тебя на ковре и не испытывать никакого приступа отчаяния или угрызения совести. Вот. Но, с другой стороны, вот так как я понимаю, в религиозности мы соприкасаемся как раз вот с тем, что правильно или неправильно, в моей системе ценностей. Да? То есть это может быть там абсолютно кривая. Там, у людоедов, например, там, что я не съел печень своего врага, это вот плохо. Но для другого человека это будет вообще это ужасно, да, что я вообще даже подумал о том, чтобы съесть какого-то человека или убить его. Ну, вот, поэтому я бы сказал, что все-таки религиозность, она касается моральной составляющей.
Спасибо большое. Ну, смотрите, когда, допустим, мы с вами религиозные люди, ну, это однозначно совершенно. Да? Вы верующий человек, да. Там, вы пастор церкви, я верующий человек, я это пастор церкви, мы с вами читаем Библию, мы верим в какого-то непонятного мужика, жившего 2000 лет назад, а может быть, не жившего, да, для некоторых людей. И, в общем, большая часть нашей не только морали и этики связана с верой во что-то там, да, что мы доказать не можем. Но ведь, когда мы говорим, например, о научной картине мира, мы же тоже говорим о вере, да? О вере, например, в то, что научная картина мира способна там, объяснить все вещи, да? Способна определить, что есть добро, что есть зло, способна научить нас быть моральными, способна научить нас, не знаю, там, бороться с собственными демонами там, мифическими, воображаемыми внутри нас, на собственно, и так далее, и тому подобное. Разве это не является тоже какой-то своего рода религиозностью и своего рода религией?
Ну да, да, совершенно верно. То есть я буквально сейчас перечитываю одну книгу, биографию Льюиса, и автор объясняет, что то, с чем Льюис пытался бороться, он пытался бороться с саентизмом таким. То есть когда люди, особенно там в 20-е и 30-е годы, они думали о том, что с помощью науки можно решить абсолютно все вопросы человечества. Ну и понятно, да, что есть свое представление. Ну, например, зло – это бедность. И мы будем бороться для того, чтобы его преодолеть. Ну, или загрязнение окружающей среды. Тоже я буду с этим бороться. То есть, да, у каждого представление зла, оно разное. Или беса, да, такого. Но каждый человек с ним будет бороться. Ну, вот, тем или иным способом.
Если говорить о религиозной составляющей атеистов вот, в вашей жизни, в вашем окружении, вы занимаетесь душепопечением, и в прошлый раз, когда мы с вами говорили об этом в рамках тоже, кстати говоря, конференции, Экклесия, да, если не ошибаюсь, мы с вами говорили в том числе о вашей работе с атеистами тогда, и вы говорили, что атеисты тоже приходят к нам за душепопечением, за помощью, за психологической. Вот если говорить о них или о ваших там контактах вне служения душепопечения Русской Библейской Церкви, то какие чаще всего встречающиеся религиозные убеждения вы встречаете вот, у атеистов? Во что не верят? Именно как вера.
Ну вот с одним человеком, да, он прям это верил в макаронного монстра, но это, я бы сказал, что это, наверное, такой стёб. То есть, ну там где-то что-то есть. Больше я бы сказал, что это такой агностицизм. То есть люди говорят, ну, наверное, где-то что-то есть, точно никто этого доказать не может. Ну, поэтому, извините. Вот. Я бы сказал, что большинство атеистов, они именно вот такие. С другой стороны, большинство атеистов, ну, они, знаете, такие оправославленные, ну, типа та же Лукашенко. Вот. То есть я православный атеист. То есть для него православие как некий культурный аспект, но внутренне он не может согласиться, что над ним, над царем, есть еще один царь. Вот, и поэтому это очень сложно. Наверное, вот такой есть еще. Ну, и есть, наверное, есть такие уже, знаете, прямо убежденные атеисты с одной такой парой семейной. Мы как-то разговаривали. Они живут в Германии, приезжали сюда, в Россию, и вот мы как-то с ними начали разговаривать. Они такие, что, Виктор, какой бог? И начали меня просто там заваливать разными аргументами. С точки зрения науки, как они могут себе объяснить, доказать, что да, точно Бога нет. Но если через эту точку зрения заходить, то это сложно на самом деле какой-то, знаете, прийти к грани, потому что есть куча креационистов, которые будут доказывать, что Бог есть, эволюционисты будут доказывать, что Бога нет. Но если начать разговор с позиции морали, нравственности, то я думаю, что это вот как раз вот та площадка, фундамент, где мы можем об этом говорить, да, точно.
Спасибо большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу сегодняшнюю трансляцию, передача «Верь, не верю», мы говорим о том, можно ли научиться верить в Бога, не ходя в церковь, ну и, конечно, это будет главный вопрос, на который мы ответим чуть позже, а может быть, уже даже прямо сейчас начнем отвечать, но вы можете комментировать и маленькие подвопросики, которые мы будем обсуждать с Виктором Зубаревым, пастором Русской Библейской Церкви, прекрасным душепопечителем, мудрейшим из мудрых и лучшайшим из лучших, точно из нас двоих, друзья. Ну и, конечно, обращайте внимание на ссылку в описании к этой трансляции. Это финансовая поддержка наших проектов, которые я веду на Теос Медиа. Заходите, подписывайтесь на ежемесячные переводы любой комфортной и удобной для вас суммы, либо проявите любовь ко мне и к Виктору Зубареву однократным каким-то переводом Мы нуждаемся в вашей поддержке, и все те передачи, которые мы делаем на Tales Media, они совершаются, возможны, да, становятся только благодаря вашей финансовой поддержке, молитвенной, лайками и репостами, которые вы нас поддерживаете тоже, в том числе, между прочим, это помогает нам делать эти трансляции более объемными, да, что касается зрителей, да. Спасибо, хорошо, спасибо большое. Сегодня, к сожалению, нам не обойти тему, в том числе, например, 9 мая, которая, вот не сегодняшнего утра, но, к сожалению, мы тоже коснемся ее, но и 9 мая. Я слышал много рассуждений по поводу 9 мая, которое прошло, о том, что вот праздник Победы — это вот такая Пасха русского человека, да. Я прям много-много по этому поводу читал статей и постов, причем статей даже людей нерелигиозных. Прям человек писал, да, это русская Пасха, да, это наша Пасха, это наша победа над смертью, это наше воскресение. И все это он говорил о празднике 9 мая. Это был советский человек. Вот как бы вы прокомментировали вот так, такое отношение к праздникам, ну, в частности, к 9 мая?
Но очевидно, что мы, поколение, которое уже далеко ушло от войны, мы не чувствуем всю ее остроту. Ну, почему? Потому что человек, который пережил смерть, потерю близких своих, конечно, он совершенно по-другому будет к этому относиться. Конечно, он будет типа, да, ладно, там подумаешь. Ну, мне кажется, что большинство современных вот подростков или молодежи, они, ну, не чувствуют, что 9 мая – это вот именно как Пасха, да, как освобождение, как некий вот вызов, который был брошен всей вообще нашей стране. Для вот поколения, которое было раньше, конечно, это прям вот очень-очень такой, я бы сказал, что важный момент. Как для меня. У меня дед, он был ранен тяжело, его эвакуировали уже прямо с самого фронта. И он, когда мне рассказывал, он очень мало рассказывал про войну, потому что это была его нелюбимая тема. Вот. Но когда он рассказывал, он... Я понимаю, что это место точно, где люди гибли, где... Вот. Тогда, когда мы смотрим через это, то это точно освобождение. Вот Пасха в смысле освобождения народов? Да. И я понимаю, что это то, что живет в сердце каждого человека. Он хочет быть свободным. Он не хочет находиться в рабстве. Ну, люди, они пытаются обрести свободу, думая, что вот какие-то внешние обстоятельства, они им каким-то образом их выведут из... каких-то сложностей, когда они смогут вырваться из тех пут и оков, в которых они находятся. Я бы сказал, что на самом деле это все равно, что попытка там человека, вот я нахожусь в каких-то обстоятельствах, если вы меня поместите в другую страну, в другой социальный строй, там еще где-то, вот у меня по-настоящему все попрет. Да нет, не попрет. Если ты здесь ничего не можешь, то ты там, скорее всего, ничего не сможешь. Точно так же здесь. То есть человек, который жаждет свободы, ты ее не сможешь получить, если ты окажешься ну, просто в других обстоятельствах. Потому что ощущение рабства, оно же внутри есть. Потому что ты не свободен, например, от самого себя, ты не свободен от своих решений. Ты не можешь просто убежать от своей собственной греховности. Вот. Но у человека всегда есть эта жажда. Я хочу быть свободным. Я думаю, что вот в этом смысле, наверное, это очень такой понятный призыв, который у многих людей есть. Это жажда такая, да.
Но вас самого не коробит, когда светский человек называет праздник 9 мая русской Пасхой?
Ну вот я говорю, если это рассматривать как освобождение, ну я понимаю его сердечное помышление, ну или желание. Я бы сказал бы, да, это точно... Но было бы непонятно, да, что бы сейчас было со страной, если бы она осталась под оккупацией. Если бы все... Вообще непонятно. Ну, история, она не терпит сослагательного наклонения, но все-таки, да. То есть мне бы все-таки приятнее жить в стране, где русский язык, где история, все, она не перековеркана. Но я понимаю, ведь это же вот некий зов человека. Я хочу быть свободным. Вот. И поэтому нужно ответить на него не с точки зрения внешнего освобождения, а с точки зрения внутреннего освобождения. Что ты можешь сделать для того, чтобы быть внутренне свободным? Ведь точно от чего человек чаще всего не может освободиться? Он не может освободиться от своих мыслей, которые они у него там, раздражение, осуждение кого-то. Большинство людей, вот если взять статистику, там, сейчас особенно синтетические наркотики, все это. То есть и человек не может освободиться там, от наркомании, от алкоголизма. Человек находится в этом рабстве, в этих цепях. Ну и, конечно, когда мы ему говорим, слушай, вот она, русская Пасха, но вот этот праздник 9 мая для него, ну это все равно, что шум такой белый. Ему бы нужно настоящее освобождение. Но оно не просто внешнее, оно внутреннее.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Виктор Зубарев, пастор Русской Библейской Церкви и прекрасный душепопечитель. Друзья, если у кого-то из вас есть желание получить консультацию этого человека, то чуть позже мы скажем, как это можно сделать. Я, если честно, забыл просто название сайта, как он звучит. Ну, вы меня сейчас спасете. Да, хорошо. Да. Смотрите, если мы с вами соглашаемся, что все люди в той или иной степени религиозны, что все люди в той или иной степени понимают, знакомы с понятиями добро и зло, да? Если все люди, в принципе, хотят победы добра над злом в той или иной степени, да? Почему случаются такие вещи, как произошло сегодня с утра в Казани, да, когда юноша молодой, в общем-то, наверное, еще не испорченный жизнью, зашел с этим ружьем в школу и начал расстреливать людей, mm-hmm. которые совершенно ему не знакомы.
Я думаю, что сейчас, наверное, будет не сильно разумно делать вот такие прям основательные заявления. Почему? Потому что у нас там есть только небольшой ролик, запись того, что этот молодой человек говорит уже во время допроса, mm-hmm. где он себя называет Богом. То есть, что произошло внутри этого человека, сложно понять, да, или сложно объяснить весь этот механизм. Но очевидно, что вот он посчитал себя вправе отбирать жизнь другого человека. То есть, и когда человек думает, что я Бог, который имеет право решать судьбу другого человека, то здесь какая-то большая проблема, какой-то сбой произошел. Это значит, что ну, у человека фактически, у него нету основания вот этих каких-то моральных, они сильно подвинулись. И это как раз вот мы опять приходим к моральным вопросам, mm-hmm. потому что то есть, человек может там, в любой системе координат жить, но у него есть в своей этой системе что правильно и что неправильно, что он будет поощрять и что он будет старательно избегать. Вот, очевидно, наверное, что у этого молодого человека, да, он там для себя решил, что поскольку я Бог, то я могу принимать эти решения, и я могу лишать людей жизни. Но это, конечно, ужасно, реально ужасно.
Угу. А что-то, кроме религии, способно таких людей, не знаю, заставить быть другими?
Но я думаю, что сейчас наверняка его, если признают психически нездоровым, его отправят куда-нибудь в клинику, его накачают лекарствами, по всей видимости, подавят его волю, подавят вообще его всякие мыслительные процессы, и, наверное, выйдя, не знаю, там, останется ли он там в заключении, но, по крайней мере, после этого лечения, если оно ему будет прописано, то, наверное, он будет мыслить как-то по-другому. Но что бы я бы сказал? Психиатрия, на самом деле, она не может решить глубинную проблему человека. Вот эту вот нужду в свободе, жажду быть по-настоящему без вот этих пут греха, пут зла. Она не способна это сделать. Все, что она может сделать, это просто приглушить некие вот эти вот бунты, которые в душе живут. Я вижу, что на самом деле этот молодой человек – это просто бунтарь, который никак по-другому он не смог понять, как решать вот эти проблемы, которые у него есть. Угу. И, наверное, он решил, что это вот единственный способ, как он это может установить.
Спасибо большое. Я когда еще активно брал интервью на улице, сегодня этого практически не происходит, очень со многими большим количеством людей разговаривали на улице о Боге, да, и угу. на самом-то деле за там несколько лет интервью на улице я встречал таких убежденных атеистов всего лишь там, ну, там по пальцам можно пересчитать рук, да, угу. вот таких прям убежденных, уверенных, неагрессивных, угу. потому что агрессия и атеизм — это, скорее всего, ну, не атеизм, да, на мой взгляд, когда атеист агрессивен, это, скорее всего, не атеизм. А угу. таких спокойных, уверенных людей, да, Бога нет, ну, как бы, и ладно, да, умрем, да, да мы да. умрем. Вот таких людей очень мало на самом-то деле. Большинство людей действительно религиозные. И большинство людей в той или иной степени когда-то в своей жизни внутри себя находят вот этот эту религиозность, да, это то, что там в Ветхом Завете написано «Олам», да, внутреннее чувство бесконечного, вот этого чего-то запредельного. И иногда эти люди начинают искать Бога. Почему же их поиски Бога чаще всего, я думаю, чаще всего оборачиваются неудачей, ну, судя по количеству людей, которые ходят в церковь, по крайней мере, да, почему этот поиск внутреннего Бога не реализуется в практике жизни этих людей, они не становятся частью какого-то организованного религиозного сообщества?
Ух, Влад, это такой вот вопрос. Я думаю, что если бы мы на него нашли ответ, и он был бы простым и легким, то наверняка народ бы повалил в церкви просто валом. Но, скорее всего, я думаю, что большинство людей, они не становятся верующими вот в полном смысле этого слова, потому что у них есть внутренняя убежденность, которая больше того, что им предлагают. И когда эта внутренняя убежденность, она соприкасается с тем, что это как будто бы конфликтует с их внутренним мировоззрением, ну, любой нормальный здравомыслящий человек, он скажет, слушай, да нет, пожалуй, нет. Все это чересчур фанатично, там, как-то экстремально. Пожалуй, я вот буду такую вот простую жизнь вести, и все. Я помню, как я читал книгу моего друга Тимура Расулова «Поклонение во тьме». И он интересно так вот пишет. Он говорит, если бы когда-то, вот если бы такая гипотетическая ситуация была, Бог бы спросил Иова, Иов, вот смотри, сейчас ты проходишь через все эти обстоятельства, тебе так вот тяжело, но потом о тебе напишут книги, люди будут подражать твоему примеру, тебя будут прославлять куча народа. Это вот с одной стороны, либо ты проживешь спокойную, тихую, незаметную жизнь, умрешь в долгой старости, в окружении своих детей. Что бы ты выбрал? И он говорит, если бы Бог вот такой выбор дал бы мне, я как нормальный здравомыслящий человек сказал бы, Господи, мне не нужна слава, мне не нужны там люди, которые будут потом подражать моему примеру, дай мне просто спокойную, тихую жизнь. И я думаю, что именно это для большинства людей и хочется. То есть можно вот без всяких там катаклизмов, просто чтобы у меня были там мои родители здоровы, чтобы дети мои были здоровы, чтобы на работе меня не сокращали, чтобы зарплату платили вовремя, чтобы наоборот повысили. И вот чтобы все вот оно в нашем мирском понимании, чтобы оно шло как-то вот по лесенке. И, ну, если Бог для этого нужен, и если нужно для этого сходить куда-нибудь в храм, пожалуй, я схожу. Но в этом смысле человек, он опять остается в центре его вселенной, он остается самым главным, а Бог и все остальное, это как некий такой вот окружающий элемент, который должен ему в этом помочь. То есть у человека есть собственное понимание счастья, свободы, радости, и все должно крутиться вокруг этой радости. И когда вот вдруг в мире говорят, есть Бог, и это не ты, это то, что мы всегда нашим детям говорим, в мире есть Бог, и это не ты. Да как, стоп, это разрыв шаблона. Значит, моя жизнь, она как-то должна повернуться и идти не так, как я хочу? Да. Слушай, не, я так не хочу. Пожалуйста, нет. Это какая-то такая религия, которая слишком сложная. Я ее не хочу принимать. Я думаю, что вот здесь вот главный такой акцент, где происходит вот этот сбой. Людям хочется, чтобы они остались в центре. А им говорят, нет, твоя жизнь должна вращаться вокруг Бога. Они говорят тогда, о, нет, пожалуйста, я такую религию не хочу.
Так, хорошо, верить. Спасибо. Анастасия пишет в комментариях, считаю, что так, считаю, так верить в Бога можно и внутри себя. А почему я так думаю, пишет она, да потому что в церквях полный раскардаш, читаю, как написано. Раскардаш, священники катаются на лимузинах за немеренные суммы, там бывают страшные грехи, прелюбодеяния и так далее и тому подобное. Да? То есть для человека барьером является вот то, что он видит в церковь. С 23-го, если не ошибаюсь, по 25 сентября будет конференция «Экклезия», где вы, Виктор, как мне сказали, будете спикером по малым группам, да? И как вам кажется, не могут ли малые группы, вот эти вот церковные, религиозные сообщества вне церкви и вне всех этих лимузинах, быть для людей дорогой к Богу, да? Они видят обычных людей, таких как вы, я, сидящих, пьющих чай, за столом с пирожками и разговаривающих о Богами. А может ли это быть для людей вот таким входом, дверью в церковь?
Ну, 100% может быть. То есть в нашей церкви немало людей пришли именно потому, что они увидели простых верующих, которые не каких-то там не знаю, темы странные погружены, которые там не от мира сего разговаривают о каких-то высоких материях. Нет, обычные верующие, ну, вот, которые разговаривают о том, что, с чем они сталкиваются на работе, в семье, на лестничной площадке. Но вот эти вот, да, малые группы, я бы сказал, они точно помогают. Помогают увидеть изнанку христианства, то есть такая, какая она есть. Почему? Потому что мне кажется, что у большинства нашего народа церковь, она олицетворяется просто с воскресным таким посещением. Mm-hmm. Это в лучшем случае. А, наверное, больше это на Рождество или на Пасху. Или в лучшем еще случае, или как чаще всего, это когда их окрестили, и потом, когда отпели. Вот, наверное, два раза, когда они посещают храмы. Но на самом-то деле церковь – это же не просто элемент такой вот, где я оказываюсь там случайным образом. Для меня церковь – это всегда некий необходимый элемент, где человек точно должен оказаться, потому что Бог использует разных людей в церкви для того, чтобы показать мне мои недостатки или показать мне, как я могу исправить эти недостатки. Интересно, у апостола Павла в послании к Ефесянам, когда он описывает вообще, как церковь она строится, он говорит, что там взаимно скрепляющие связи, так что люди, они наставляют друг друга. Uh-huh. То есть для меня церковь – это точно не формальное собрание, это точно не просто воскресное служение. Для меня церковь – это жизнь, это семья. И вот, по крайней мере, то, что мы всегда говорим в нашей церкви, мы говорим, мы не хотим стать приходом, мы хотим быть семьей. Если вы хотите быть в этой семье, как у нас в деревне говорят, welcome, вот, то есть, пожалуйста, мы вот рады.
У вас деревня где-то в Техасе находится, да, где говорят welcome?
Вот. То есть мы с радостью, мы готовы вас принять, да. Но и малая группа, это просто, она становится одним из элементов, где мы соприкасаемся друг с другом ближе. Почему? Потому что если церковь достаточно большая, а нас достаточно большая, я бы сказал, церковь, но это сложно тебе иметь вот такие близкие какие-то проникновения, взаимоотношения друг с другом в течение вот даже воскресного дня. Поэтому мы встречаемся с этими людьми в течение недели, пишем друг другу, ободряем друг друга, когда у кого-то есть трудности, проблемы. Например, вот мой друг сейчас, он ищет работу. И там мы все молимся о нем, слушай, давай, там, напиши резюме туда-то. И мы все, это вот наша семья. Мы все его поддерживаем, мы переживаем о нем.
Угу. Спасибо большое, друзья. Но если вы хотите не только в деревню к Виктору Зубреву попасть, где говорят welcome, но и на конференции Эклезия, где он будет рассказывать про мою группу, в комментариях к этой трансляции есть ссылка на регистрацию на эту конференцию. Она будет с 23 по 25 сентября. Собственно говоря, если вы хотите узнать лучше о том, что такое церковь, и не только о ней, пожалуйста, регистрируйтесь. И я бы даже вам рекомендовал, хотя Виктор Зубарев в прошлый раз меня поругал, в прошлом году за это, брать с собой каких-то, может быть, не очень верующих людей, чтобы они окунулись в церковную жизнь другого типа. Да? Никогда собрания, проповедь и все такое прочее, а когда люди слушают спикеров, общаются друг с другом, пьют чай и с разных городов, и даже иногда стран приезжают туда, и немножко лучше и больше узнают об этом. Мощь церкви, а уж пение это общее в начале этой конференции настолько вдохновляет, что ты можешь только без еды и питья прожить только на одном этом пении все дни конференции, друзья мои. Да, ссылка на регистрацию в комментариях. Вот Алексей пишет, когда служители, ну, по большому счету, то же самое практически, только немножко другими словами, то, что писала Настя, когда служители культа отдадут все на детские больницы, а сами начнут служить в простой рубахе босиком на берегу реки, тогда и поговорим про веру, об этом еще Александр Сергеевич Пушкин писал там в одном своем произведении. Вот должен ли служитель культа, вы в частности, отдать все, что у него есть, квартиру, машину, прекрасное кожаное кресло, в котором вы сидите, ну и сесть где-нибудь на асфальте, на поребрике или бордюре, у кого как, и начать проповедовать Евангелие?
Да. Я думаю, что вот это у нас, оно идет где-то из 19 века, что служители, они должны быть такие бессеребренники, нестяжатели. И это точно невозможно соединить человека, который любит серебролюбивый, да, любит славу или свое положение, или еще что-то, и служение Христу. То есть я в этом, да, абсолютно убежден. То есть ты не можешь любить Христа точно так же, как ты любишь деньги или свое положение, или комфорт какой-то. Но это не означает, что верующий человек или служитель церкви, он должен ниществовать. Ну вот, когда я делал предложение своей жене, это было уже больше 25 лет назад, мы в январе отпраздновали нашу серебряную свадьбу, я ей сказал: Катя, знаешь, мы никогда не будем жить богато. Тогда я учился в медицинском университете, но для меня церковь это не было каким-то таким дополнительным элементом. То есть это была моя жизнь. Почему? Потому что когда заканчивалась моя учеба, а потом уже и работа, когда я работал, я шел в церковь, я там встречался с людьми из церкви. Для меня это было, я не получал за это вообще ни копейки денег, но для меня это была жизнь, это моя семья. Вот когда мы начинаем размышлять о церкви как о семье, тогда, ну, как я в моей семье, если я вижу какого-то нуждающегося, как я не проявлю к нему заботу и любовь? Да я последнее отдам свое, чтобы поддержать его. Но с другой стороны, люди, которые у нас в церкви, когда они видят нашу семью, они знают, сколько я получаю, они знают, как мы живем, они бывают у нас дома, когда они видят нашу нужду. Вряд ли они скажут: так, Виктор, ты еще очень хорошо живешь, у тебя еще есть машина Ford Focus 2007 года, у тебя еще есть квартира, которую ты платишь ипотеку, ну, пожалуй, стоит тебе все это продать и, да, вот на поребрике где-то там сидеть и проповедовать. Но я думаю, что они это не скажут точно.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Виктор Зубарев, пастор Русской Библейской Церкви, город Москва. Есть сайт, легко найти, и социальные сети у Русской Библейской Церкви. Также я напоминаю о том, что можно записаться на конференцию «Экклезия», которая будет с 23 по 25 сентября в Москве, собственно говоря. В комментариях к этой трансляции есть ссылка на регистрацию, но в крайнем случае можете просто набрать «Экклезия-2021» в Гугле, и вы обязательно найдете сайт. Также я напоминаю о том, что есть ссылка на финансовую поддержку проектов, которую я веду на Теос Медиа, она также в описании на этой трансляции. Заходите, подписывайтесь на ежемесячную, либо на однократную поддержку. Спасибо тем, кто уже это делает. Вы не представляете, как много и сильно нам помогаете делать передачи на Теос Медиа. Спасибо большое. Наталья пишет, мне, ну, немножко вообще не по теме, но вы же, поскольку душепопечитель и пастор, можете вполне ответить на этот вопрос. Мне 35, боюсь смерти и даже плачу, что возраст тикает, и смерть все ближе и ближе. Иногда думаю, что не надо было бы, чтобы меня родили и не почувствовать смерть. Вот такое вот с болью сообщение написала Наталья. Флаг вам в руки. Что бы вы на этот счет сказали?
Влад, ну, на самом деле я-то все больше и больше чувствую. То есть мне уже 48, и я чувствую, что мои года, они улетают вообще безумно, с безумной скоростью. И я каждый момент, я думаю, что я еще на один день ближе к смерти. Но для меня смерть, она не является ужасной. Почему? Потому что, поскольку я живу не для себя, ну, в смысле, что главный центр моей жизни – это не я, это Бог. Поскольку Христос для меня – это не просто какая-то историческая личность, которая когда-то жила там 2000 лет назад, но это Бог и человек в одном лице, но Христос пришел сюда для того, чтобы умереть за мои грехи, пострадать и воскреснуть для моего оправдания, то я вижу в нем самую близкую личность во Вселенной. Я хочу встречи с ним. Я люблю его. И вот это все равно, что там двое любящих людей, они разделены друг другом расстоянием, но они ждут того момента, когда они наконец встретятся. То есть смерть для меня, конечно, это враг. Почему? Потому что я разлучусь тогда со своей женой, я разлучусь со своими детьми, со своими близкими людьми в церкви. Но я встречусь со Христом. Это во-первых. И во-вторых, у меня будет другая встреча. Тогда, когда закончится точно наша земная жизнь, она у каждого человека закончится, хочет он того или нет. Но мы сможем встретиться друг с другом. На самом деле, вот мы же буквально недавно праздновали праздник Пасхи. Это праздник победы над смертью. Христос победил смерть. И вот мы начали наш разговор о том, что да, там, люди, они желают вот этой свободы, свободы от внешнего какого-то там притеснения, но это свобода от смерти, от страха. И вот когда ты понимаешь, что Христос победил смерть, то у тебя есть вот это внутреннее ощущение радости, счастья и свободы. Точно, Христос это сделал, поэтому я могу уповать на Него. Мне вот кажется... эти тексты, сейчас я прошу прощения, это тексты о том, что Христос имеет ключи над смертью, над адом. Это те тексты, которые я чаще всего использую для проповеди на похоронах. Они дают надежду, они помогают, они поддерживают.
Да, спасибо. Я, кстати говоря, вспомнил, как называется ваш сайт консультационный, куда можно обратиться. cccenter.ru. Да, можете набрать, друзья, если вы нуждаетесь в поддержке. cccenter.ru. Прекрасная возможность для того, чтобы получить какую-то консультацию. Либо, я вынужден это сказать, к сожалению, Виктор, уж простите, у нас есть тоже телефон доверия 8-800-333-1706, по которому вы можете позвонить и получить тоже помощь, душепопечение, поддержку вне эфирное время. Но по поводу ваших слов, Виктор, по поводу того, что Христос — это самое важное в моей жизни. Я уверен, мне даже не кажется, я уверен, что когда нас сейчас слушают неверующие люди, они нас слушают сейчас, и когда они слышат фразу, что для меня смысл жизни Христос, это вот какая-то ерунда полная. Да, ну когда мы говорим, почему ерунда? Когда мы говорим, что, допустим, для меня важным является семья, это понятно. Я вижу свою жену, своих детей. Я тоже имею ипотеку, имел, да, у меня тоже есть кредиты на машину, например, вот в моем случае, да. Я понимаю, что вот моя забота о семье, она вот выражается вот в таких простых вещах, ну, да, или в очень сложных вещах, но понятных мне. Вот моя жена, вот мой сын, моя дочь, вот моя машина, вот квартира, холодильник пустой или не очень, ну и так далее и тому подобное, да. И вот центр моей жизни. Я должен заботиться об этих людях. Когда вы говорите о Христе как о центре вашей жизни, это какая-то... Ну что это? Что это значит в конце концов?
И это точно для многих людей абсолютно такая непонятная какая-то эфемерная штука, что как будто бы какая-то историческая личность, которая жила там 2000 лет назад, каким образом это имеет отношение ко мне сейчас, когда я вот здесь вот живу в настоящее время. Но поскольку Бог — это личность, то с личностью я могу развивать отношения. Я бы сказал, что для большинства людей это вот непонятно. Почему? Потому что, ну, предположим, есть мой сопастырь и друг Евгений Бахмутский. И если я начну рассказывать, вот слушайте, вот есть вот такой человек, они скажут, слушай, мы его никогда не видели, ничего о нем не знаем, ну и что? Но если бы они с ним соприкоснулись, послушали его, там, час тренда, в котором он проводит каждую среду, почитали бы его некоторые книжки, приехали к нам в церковь, побеседовали бы, они бы сказали, слушай, какой интересный человек, как здорово вообще, как интересно с ним общаться. И это вот то же самое, что происходит у нас с Богом. То есть, когда я ничего не знаю, когда Бог вне контекста моей жизни, ну, мне кажется, что да, какая-то глупость, да, чем можно вообще узнать о Боге. Но когда я начинаю с ним соприкасаться, а как я начинаю соприкасаться? Есть точно уже книга, которая открывает его. Это Библия. То есть книга, которая описывает характер Бога. Я начинаю читать, я думаю, интересно. Все-таки я бы, наверное, так не поступил, но он так поступил. Или такие у него стандарты, такие правила. Я начинаю, чем больше понимать характер Бога, тем больше это влияет на меня на самого, на мое понимание, мироощущение. И потом я, в конце концов, подхожу к тому, что, слушай, а ведь я бы хотел поменяться. Я бы хотел стать таким же, как он, но у меня это никак не выходит. И мне в этот момент вот приходит осознание, мне нужна эта сила от Бога. Это действие Божьей благодати, которое меня вдруг поменяет. И это вот то, что было у меня.
Да, но в отличие от Бога, Евгения Юрьевича Бахмутского, вас, Тимура Расулова, а вы все втроем меня, можете обнять, потрогать, пощупать, да? Вызвать меня на разговор, на дуэль, в конце концов, или куда-нибудь еще, в кафе пригласить. С Богом как бы все не так. Все не так. Я не могу его посадить за стол и сказать... я даже как Иов не могу, да, вызвать его на словесную дуэль, да, и дождаться ответа в громе и молнии вот этого всего, да. У меня не получится. Ну, как бы это же все-таки похоже на сумасшествие какое-то небольшое. Нет?
Ну, на самом деле, я бы сказал, что... Мы каждый разговариваем сам с собой больше, чем с окружающими.
Это правда.
Вот. Поэтому, когда я молюсь Богу, это меньше сумасшествие, чем когда я разговариваю сам с собой. Вот в этом смысле.
Смотрите, я вот сейчас с возрастом тоже стал замечать, что я все чаще и чаще говорю, ну, не сам с собой, а с тем же Виктором Зубаревым, таким умозрителем, да, я как бы с ним диалог веду в машине или где-то еще. спорю с ним, не соглашаюсь там, или фантазирую над тем, как я его победил там в словесной дуэли и все такое прочее. Но все-таки, когда я Виктора Зубарева представляю в своей голове, я представляю себе реального Виктора Зубарева. Угу. И вот этот мой умозрительный разговор с ним я могу потом реализовать на практике. Я доеду сквозь пробки до него, до Русской библейской церкви в воскресенье, да, увижу его и выплесну все мое подготовленное на него. Да, выплесну. Опять же, я смогу его увидеть. Ага. Да, но не с Богом.
Да, и вот здесь момент, да. Чем отличается Бог от человека? Это точно, что мы его не можем пощупать, потрогать. Ну, да. Да. Но он такая же реальная личность, которая действует в нашей жизни. Да, мы его не можем увидеть сейчас, но Библия говорит, что мы его обязательно увидим. То есть это то же самое, как если какие-то наши близкие друзья, но они уехали, мы их никогда, может быть, и не увидим больше, но мы знаем, что они точно есть. Мы ведем с ними переписку. Вот для меня здесь отношения с Богом, они не просто я читаю Библию, и Бог говорит ко мне, я молюсь, и таким образом я говорю Богу, но это и на уровне чувств моих. То есть я ощущаю, что Бог действует. Это и на уровне моих желаний. То есть я хочу меняться. А у меня нету сил даже вот просто стать лучше. Вот, в современном обществе это очень много же говорят о том, что там, тебе нужно стать лучше, тренинги по личностному развитию, там, прочее, прочее. Но фактически, с чем сталкивается любой человек? У него нет ресурсов для того, чтобы действовать против самого себя. Что я имею в виду? Опять, каждый человек, он в центре всего, все равно это он сам. И когда ему нужно сделать что-то, что никаким образом, никакие плюсы, бенефиты, пользы для него самого не принесет, а это будет для кого-то, а еще, наверное, сложнее, если это его враг, угу, то тогда я на это точно не подпишусь. Но что делает Бог? Он дает мне силы. Силы для того, чтобы любить врага. Силы для того, чтобы творить добро, чтобы просто смирять свою плоть. У меня собственных сил нет. Вот весь этот комплекс, я могу сказать, да, он как раз мне показывает, что Бог живой, что он действует в моей жизни.
Угу. Спасибо большое. Возвращаясь к нашему вопросу, как научиться верить в самое главное, верить в Бога, не ходя в церковь. Вот у нас есть несколько ответов. Елена пишет, разве этому учится, это само приходит или не приходит вовсе, а у кого-то наоборот уходит вера. У каждого своя дорога, и придет ли она в храм, никому не ведомо, только Бог знает. Но все-таки, во-первых, мы с вами согласились с тем, что религиозные все в той или иной степени, или большинство людей. Абсолютно. И при этом мы с вами точно знаем, что очень много раненых людей в нашей жизни, которые, угу, ну, может быть, они хотели бы в церковь прийти, но там, угу, обида, может, угу, быть, в прошлый раз Виктор Зубарев плохо на него посмотрел искоса, а тот как бы обиделся, или Влад Юртов, или кто-то еще. И они бы, опять же, хотели как-то реализовать вот этот свой религиозный порыв внутренний, угу, но слишком много боли их останавливает от того, чтобы прийти в Русскую библейскую церковь, либо церковь Краеугольный камень в поселке Сосново Ленинградской области. Могут ли они научиться верить в Бога, не ходя в храм? Или, может быть, какие-то первые шаги в этом направлении сделать?
Что бы я, наверное, предложил? Ну, по крайней мере, я это всегда предлагаю. Я говорю, а начните читать Евангелие. Я предлагаю всегда, чтобы начать читать самое простое Евангелие, на мой взгляд. Евангелие для людей, которое было написано жившим в большом городе. Это Евангелие от Марка. Там минимум, наверное, вот этих диалогов, каких-то рассуждений таких философских. Вот все очень динамично. И постараться увидеть характер Христа. Вот когда человек начинает думать о Христе не просто как о какой-то личности, которая жила когда-то давно, но вот здесь, рядом, сегодня и сейчас, ведь это же совсем по-другому начинает восприниматься. А второе, я предлагаю, говорю, помолись Богу. И скажи, Бог, я вот не знаю вообще, есть ты или нет, но дай мне тебя почувствовать, дай мне отреагировать на то, кто ты есть. Мне очень нравится, опять вот я возвращаюсь к Клайву Льюису, у него есть вот эта книга «Просто христианство». Угу. Ведь в этой книге он пытается обратиться к людям нерелигиозным абсолютно. Она была так и замыслена. И он пытается объяснить, что христианство, ведь это же ну, вот, то, когда человек может воспринимать Бога даже своими органами чувств, да, эмоциями. И он фактически вот переворачивает этот взгляд на религиозность, как посещение храма, там какую-то такую вот ортодоксию, которая связана с обязательным церковным зданием, как на то, что когда человек понимает, кто такой Бог. Я не хочу сказать, что церковь, она здесь не нужна. Она наоборот, это является очень важным фактом, где наша вера, она точно будет расти. То есть без храма никак нельзя. Или лучше так сказать, без людей, которые находятся в храме. Потому что для меня храм — это просто стена. А вот люди, которые там, семья, это точно, это важно. Но это начинается с того, что ты начинаешь просто читать Евангелие и обращаться к Богу.
А если так легко, то зачем вообще ходить в церковь, по большому счету? Ведь в любом случае каждый из нас сталкивается с людьми. Ну, так или иначе, мы в социуме живем. И я точно так же могу читать Библию, Евангелие, и точно так же пытаться пробовать ее реализовывать в своей жизни, не ходя в церковь.
Я думаю, что для большинства людей церковь — это некий такой вот институционализм, где люди, они просто встраиваются в какую-то систему. Но интересно, когда мы опять читаем то же самое послание к Ефесянам, ведь Христос создал церковь, Он это сделал. Поэтому если Он это сделал, то это точно важно. Это во-первых. Во-вторых, Он замыслил церковь как инструмент, где мы меняемся, где происходит это взаимное обогащение, поддержка друг друга, забота друг о друге. В-третьих, церковь — это Божий инструмент для того, чтобы и не только влиять на меня, но и влиять на это окружающее общество. То есть, опять, вот интересно, там в Библии есть не такая картинка, что есть Христос, который пришел пострадать за верующих, ну, или за людей, и есть отдельно верующие люди, а есть собрание людей. Угу. Вот точно так же, как раньше был еврейский народ, Бог его избрал для того, чтобы работать через него. Точно так же Бог сейчас создает, организует церковь, через которую он работает. Поэтому для меня церковь и Христос, или вера, это неотделимые понятия. Это вот очень тесные, они взаимосвязанные вещи. Но в нашем индивидуалистическом мире нам хочется эти понятия развести. То есть давайте я буду верить, но где-то вот сам по себе, в душе. Пожалуйста, мне никто не нужен. Нет, это не точно.
Ну, можно ли назвать тех людей, которые не ходят в церковь, но при этом верят в Бога, читают Священное Писание? Я таких знаю людей, они прям ежедневно читают Священное Писание, они стараются его реализовывать в своей жизни, но они при этом уже многие годы не ходят в церковь. Mm-hmm. Можно ли их назвать недохристианами, плохими христианами, ненастоящими христианами, а вот тех, вроде вас и меня, ходящих в церковь, настоящими христианами?
Можно я здесь попробую апеллировать к посланию Иоанна, первому посланию Иоанна? И в 4 главе Иоанн достаточно такое жесткое слово говорит. Он говорит, если ты говоришь, что ты любишь Бога, но в то же самое время ты ненавидишь брата, он говорит, что ты лжец. Ненависть в понимании Иоанна — это не просто какой-то эмоциональный выплеск чувств, эмоций такой, да. Ненависть в понимании Иоанна — это равнодушие. Вот я бы задал вопрос, то есть я же не знаю этих людей, но я бы задал вопрос, слушай, а вот твое христианство или то, как ты показываешь его, демонстрирует ли оно такое сердечное участие в жизни других людей, или это больше равнодушие? И здесь не просто каких-то людей, да, вот во всем мире, а тех людей, которых Бог дал тебе в твою жизнь, верующих людей. И если ты никаким образом там с ними не соприкасаешься, я бы сильно посомневался в том, что они верующие люди.
На этом мы точку поставим, друзья. Спасибо большое. Виктор Зобарев у нас был в студии, в нашей виртуальной пастор Русской Библейской Церкви. Конференция «Экклесия» с 23 по 25 сентября. Записывайтесь, приезжайте и узнаете Виктора Зубарева в том числе получше, побольше, может быть, даже посмотрите на его Ford Focus 2007 года, когда он сегодня описывал. Это была новая передача в рамках Теос Медиа «Верю, не верю». Всем пока, до встречи. Мы с вами прощаемся ненадолго. Пока.
Спасибо, до свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.